Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И говорим сегодня о школьном образовании. И в этой части программы обратимся подробнее к той теме, которая только что прозвучала. Теме о воспитательной составляющей образовательного процесса. Слово «воспитание» очень сильное. От него веет дидактикой, даже неким морализаторством. Дескать, сейчас дети мы вас научим быть хорошими. Но о чем на самом деле может идти речь, когда мы говорим о воспитательном элементе? Что в этом плане школам могут предложить люди религиозного мировоззрения? Что может предложить церковь? Наш следующий собеседник – священник Александр Кузнецов, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Храм располагается на западе Москвы, и отец Александр находится в плотном творческом взаимодействии с соседними с храмом школами, проводит уроки с детьми, на профессиональном уровне общается с преподавателями. В каком формате богословская наука может быть востребована в школьной программе? Почему воспитательный элемент – это не отвлеченное нравоучение, а то, что может иметь непосредственное отношение к самым насущным вопросам жизни ребенка и подростка? И почему, например, в «Бедной Лизе» Карамзина нет ни слова о любви, хотя дети об этом, как правило, не догадываются? Об этом мы говорим со священником Александром Кузнецовым. Отец Александр, я знаю, что у вас есть методические разработки, целые программы, которые вы готовы предложить общеобразовательным школам, как преподавать, например, литературу, так, чтобы это было на пользу детским душам, скажем так, высокопарно, на пользу детям и их будущей жизни. Могли бы вы немного рассказать о том, что это за программы по смыслу, чем подход, который вы предлагаете, отличается или, может быть, не отличается, дополняет то, как обычно преподаватели реализуют воспитательную составляющую, преподают детям в школе, например, литературу?
Действительно, правильно вы заметили, что дополняет. Безусловно, то, что делает сегодня наша школа, очень важно и нужно, и мы ни в коем случае не, так сказать, не посягаем на оценку того труда, который действительно каждодневно наши педагоги вкладывают свою душу в этот труд. И, безусловно, для того, чтобы понять, в чем же требуется помощь у педагогов, мы обратились с этим вопросом к тем, кто был заинтересован и готов был нас услышать. И удивительно, что как раз эта программа и сам этот подход, он родился из такого взаимодействия между вот священнослужителями и педагогами, которые каждодневно, в общем-то, лицом к лицу ведут эту просветительскую образовательную работу. И вот фактически мы пошли по запросу от самих педагогов, которые, наверняка, думаю, как и все, сталкиваясь с культурой, с искусством, в частности, с литературой, русской классической литературой, задавали себе вопрос, а о чем же это произведение, исходя из нравственного посыла, который, безусловно, содержится во многих, если сказать, во всех произведениях, потому что люди, авторы, писатели, поэты, художники, которые творили, создавали свои шедевры, они, безусловно, родились, выросли вот в этой культурной традиции такого религиозного осмысления бытия человека, его место в этом мире. И фактически мы имеем с вами, то, что касается литературы, как раз взгляд современников, которые отвечали на своими произведениями, на те переживания, на те вызовы, именно с нравственной точки зрения, касающиеся каждого человека. И вот именно вот этот аспект нам показался очень важным, и на него указали именно сами педагоги, которые захотели поглубже разобраться. Помимо той традиции литературоведения, осмысления произведения с точки зрения его структуры, содержания, характеристики главных героев, каких-то сюжетных линий, а вот этот аспект, мне кажется, он во многом сегодня утрачено понимание.
А могли бы вы на примере пояснить, как вот эту нравственную этическую составляющую можно выделить в том или ином произведении, в отличие от того, как обычно трактуются произведения в такой литературоведческой традиции?
Очень важно нам понять еще такую важную вещь, что сегодня, ну, вот образование, оно во многом, ну, для, с точки зрения ребенка, воспринимается такой, как некая эклектика, разорванные, отдельно взятые, может быть, и важные знания, которые между собой не коррелируются, да, так сказать, не взаимодополняют себя, хотя уже многие годы в школьной среде, в системе образования присутствуют такие термины, как метапредметность, конвергентность последняя, вот такое вот, да, там, где предметы должны иметь взаимопроникновение и фактически создавать новый уровень знания. И как раз мы во многом как бы стремимся к тому, чтобы разные предметные области имели такое взаимопроникновение. Ну вот, в частности, допустим, пример с произведением Николая Михайловича Карамзина «Бедная Лиза». Я думаю, что многие знают, но если так вкратце напомнить нашим слушателям, то это произведение, которое изучается, по-моему, в 9 классе, и оно по программе характеризуется как новый жанр литературы, который вот Николай Михайлович открывает в русской классической литературе, перенеся эту традицию из западноевропейской, в частности, французской, английской литературы. И называется этот жанр сентиментализм. Сентимент, слово, да, смотрим в его корень, чувство, в переводе с французского, понятно, что вот как бы именно чувственное переживание человеком себя, своей жизни, оно должно найти отражение вот в такого рода произведениях. Почему чувство? Для этого как раз нужно посмотреть на то, что происходит неотрывно в это время в мире, да, то есть в общественном пространстве, в котором живет общество современное тому времени. И мы с вами увидим, что это времени, время таких крупных сдвигов в общественном сознании, связанных с Великой Французской буржуазной революцией, да, так сказать, на рубеже конца 18-го, начала 19 века. И очень важно понять, а что же там произошло, почему не просто вышли, значит, там взяли Бастилию, как мы знаем, да, там и так далее, вот, в которой, кстати, было там несколько человек всего, ну, так к слову, да, был направлен протест совершенно другое. Протест был направлен на изменение как бы сложившихся общественных отношений на основе религиозного нравственного посыла. Мы с вами понимаем, что пострадавшей стороной в этой революции была абсолютистская власть короля, но вместе с тем и церковь пострадала в ходе этих событий, и не случайно лозунги, которые были выдвинуты, которые мы все прекрасно знаем с вами, как раз со школьной скамьи, да, «Свобода, равенство, братство, свобода». Когда мы беседуем с детьми нашими сегодня, то все в один голос говорят: «Свобода – это то, что я могу делать без ограничений, то, что я хочу». То есть фактически свобода воспринимается как некий акт своей воли, то есть своеволия, если говорить, ну вот с точки зрения нравственного богословия такого, да. А своеволие-то уже является там, где я переступаю границу. Какую границу? Границу нравственного закона, хранителем которого как раз и была церковь. И вот, собственно говоря, вот сдвиг вот в эту сторону, он как раз сформировал новое понимание человека в обществе. Мы называем это, в истории названо этот процесс как эпоха просвещения. Просвещение. Что-то просветилось. Да? Что же просветилось в результате деятельности философов, мыслителей, в первую очередь английских, французских, Вольтер, Руссо, Дидро, Лотт. Что же они выдвинули, какую, так сказать, они парадигму нового общественного мышления? Они изменили взгляд, как раз взгляд какой? Религиозный, на взаимоотношения человека и Бога. Если раньше, 18 веков, Европа жила в качестве христианской доктрины, да, богоцентричной, где в центре был Бог, и человек выстраивал свои отношения, свою жизнь с учетом этих отношений, то как раз вот мыслители и философы западноевропейской мысли, они выдвинули другую парадигму о том, что человек в состоянии с учетом развития науки, технологий занять место Бога. То есть человек начал мыслиться как некий абсолют, которым способен двигать процессы общественной жизни. И просветился-то, как в этом смысле, человеческий разум. Да? Разум человека стал абсолютизироваться. И все бы ничего в этой ситуации, но с учетом того, что на свалку истории была отправлена религиозная доктрина, то вместе с ней и вот тот самый нравственный закон, о котором мы с вами говорили, а вместе с ним и представление о человеке, о его духовной составляющей, дух, душа и тело. Так вот, духовная составляющая, то, чем раньше жило общество и культура в том числе, оно уходит из общественной жизни. Остается что? Душа и тело. То есть, а нужно человеку как-то выражать свои, самого себя. Да? И остается как раз то, что чувственное переживание себя и окружающего мира. Возникает та самая система сентиментального отношения, сентиментализм. То есть, мы видим, что на самом деле появление нового жанра в литературе вызвано абсолютно не просто каким-то новым развитием самой, можно сказать, литературной теории, а она является следствием изменения вот этого парадигмы общественного мышления. Да, и в силу этого влечет за собой определенные последствия для человека, который в этом смысле утерял часть себя и восприятие себя и окружающего мира, то есть его духовную составляющую. Вот все это, безусловно, остается за рамками изучения произведения, то, о котором мы говорим. Так вот, анализ произведения, который дается в школьном контексте, он говорит, что это произведение о любви. И дети реально воспринимают, мы с ними беседовали, когда я приходил, они говорят, да, это любовь. Я говорю, простите, в этом произведении нету ни слова о любви. Они говорят, да вы что? И вот мы в ходе произведения, анализа произведения на уроке пытались разобраться, а что же там было, какие же отношения были между главными героями. И в результате, в общем-то, дети сами приходят к выводу, что и девушка, которая полюбила вот этого необычного барина Эраста, она, в общем-то, полюбила свой образ, который она придумала самой себе. И раз тот вообще, как бы автор описывает, совершенно никакого не было и намека на чувство любви, то есть чувство самоудовлетворения, удовольствия. Я как бы так вот спрашивал потом у педагога сами, а вы знаете, какое основное чувство, которое здесь описывает автор, это удовольствие. Они со мной спорят, я говорю, посмотрите, ключевые моменты, там, где идет слом, да, сюжетной линии, там везде происходит такое понятие, как удовольствие. Да, вот, ради удовольствия Раст полюбил эту девушку, девушка полюбила Раста ради собственного внутреннего вот этого вот мечтательного удовольствия, переживания этого удовольствия. А все привело потом к катастрофе, к нарушению нравственного вот этой черты, да, за которой оказалась пустота. Потому что удовольствие и вот эта самовлюбленность, да, которую мы называем эгоизмом, она, в общем-то, всегда приводит к одним и тем же результатам. Человек, страсть, а это была именно страсть с обоих сторон, она опустошает душу человека. Если мы понимаем, что любовь, мы всегда говорим, ах, влюбленный летает на крыльях. Что же мы видим с нашими героями? Как же они, в каком состоянии, внутреннего, духовном состоянии они оказываются, совершенно разбитом, разрушенном внутреннем состоянии духовной жизни каждого из них. И, конечно, это не может быть результатом любви. Это как раз есть прямое следствие, действие, результата греха. И, собственно, как раз вот утрата способности использовать при осмыслении опыт церковный, да, нравственный, богословский, тот, который был доступен авторам и современникам таких произведений, для сегодняшних читателей, наших детей и многих педагогов, он остается вообще неведомым. И поэтому выводы, которые они делают при анализе, при таком анализе произведений, они оказываются совершенно противоположные. И если там внимательно посмотреть, то как раз все произведение направлено на то, как человек подходит вот к этой крайней опасной черте, когда человек не способен уже, ну, в данном случае в лице Лизы, мыслить и думать переживаниями за другого, в частности, мы говорим о ее матери, которая зависела от нее, да, она поступает фактически так же в конце, как уже и Раст, который четко, так сказать, позиционируется как самовлюбленный эгоист. Она деньги, полученные от Раста, заметьте, отдает девочке-соседке и говорит: передайте маме, что я ее люблю. И идет, и бросается, заканчивает свою жизнь самоубийством, погубляя тем самым не только себя, но и свою мать. Где же здесь любовь? То есть любовь как раз к самой себе. А почему она делает такой шаг? Потому что она утрачивает способность к пониманию, что ее можно было простить. А почему она не оказалась неспособной к тому, чтобы попросить прощения у матери, получить его, конечно же, потому что она бы ее простила, безусловно. Мы понимаем, что любящее сердце матери, конечно, ее простило бы. Но потому что она должна была с точки зрения, опять-таки, вот, нравственного богословия, признаться самой себе, что она совершила ошибку. То есть виноват во всей этой истории не Эраст, не какие-то обстоятельства, она сама. Она сама себе придумала эту историю, она сама в нее влюбилась, да, вот в этот виртуальный образ. И когда все вскрылось и оказалось совершенно другим, она должна была себе вернуться вот ту исходную точку и сказать, что Лиза, ты была не права, ты ошиблась. А вот это чувство, которое мы называем гордыня, гордость, да, которое не позволило ей признаться в этом, и утрата, именно утрата духовного понимания о том, что любой проступок с точки зрения, опять-таки, богословия может быть прощен при искреннем покаянии и изменении своей жизни, вот все это привело вот к такому трагическому, такой трагической развязке. И все это осталось для детей с точки зрения вот современной теории литературоведения неведомым. И возникает вопрос, а какой же, ну, так сказать, нравственный урок дети извлекают, исходя из этого произведения? А очень простой, что такие отношения тоже могут быть. И с этим дети выходят во взрослую жизнь. То есть мы тем самым сами, вместо того, чтобы воспитать в них вот это нравственное чувство, мы в каком-то смысле их не то что обманываем, да, но лишаем возможности узнать то, что позволит им делать правильный выбор в своей взрослой жизни. И в этом смысле, мне кажется, что как раз школа и вот такой, ну, подход к образованию, он не отвечает самому главному. То, ради чего мы отдаем наших детей в школу. Мы отдаем детей в школу для того, чтобы передать традиции и ценности, то есть жизненный опыт, который позволил бы быть им счастливыми. Фактически сегодня образование превратилось в передачу набора определенных знаний или информации. И а что с ней делать? Зачем нужна эта информация? Дети зачастую, ну, оказываются, ну, сказать, вне контекста, да, и поэтому у них возникает и нежелание, и агрессия, и противление, потому что они не видят для себя смысла. А вот тот подход, который мы предлагаем, он в первую очередь направлен на то, чтобы дети видели, понимали смыслы, ценности, которые мы считаем важны для того, чтобы они могли выстраивать свою жизнь с точки зрения выбора, нравственного выбора, внутреннего выбора, выбора между добром и злом. И здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой, когда вроде бы заявлены ценности, ведь заявлена же ценность любовь. Да? Скажут, ну конечно, любой педагог скажет, да, мы говорим о любви, но в каком контексте мы говорим о любви? Соответствует ли смысловое значение этой ценностной категории того смысла, который был изначально заложен, если мы говорим про, опять-таки, вот нравственное, религиозное осмысление, то, безусловно, эта любовь, это понятие жертвы – это чувство, направленное на другого человека. Чувствуете разницу? Любовь – это не удовольствие, когда я переживаю собственные какие-то чувства. А любовь – это чувство, когда я направляю его на другого и получаю радость от радости другого человека. А это принципиально другой вектор. Вектор, ну, понимания, осмысления вот этих ценностных ориентиров.
Это был священник Александр Кузнецов, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо за ваше внимание. До свидания. Берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».